Владимир Марцинковский. Записки верующего. Сегодня мы предлагаем вам послушать третью программу чтения его книги. Я пишу эти строки по памяти, не имея при себе никаких записей, которые я делал в свое время. Описываю то, что врезалось в памяти неизгладимыми следами. Что забыто, это, пожалуй, не мое, а лишь постороннее и для моего изложения несущественное. Я силюсь лишь издали всмотреться в сложное, полное загадок лицо России и увидеть ее в основных очертаниях. Русь, вижу тебя из моего прекрасного далека. Тебя вижу. Собор для православия – это основной орган церковной жизни и творчества. О нем мечтали давно все, кто жаждал возвращения русской церкви к подлинным первоапостольским преданиям. Нарушение правил апостолов и постановлений вселенских соборов в современном православии с болью замечались многими. И я, как мирянин, вдумывался в эту сторону церковной жизни. Многое мне осветило внимательное чтение церковной книги «Правила святых апостолов и постановления вселенских и поместных соборов». Уже около 1905 года образовалась группа 32, объединившая православных священников, искренно и убежденно стремившихся к обновлению церкви. Издавался журнал «Век», в котором излагались смелые мысли в реформаторском духе. К людям, болеющим настроением церкви, пламенно и вдохновенно писавшим о подлинном выявлении в ней правды Христовой, личной и социальной, принадлежали много известных людей: Эрн, Ельчанинов, профессор Сергей Булгаков, Свиницкий. Некоторые из них проповедовали христианский максимализм или так называемое «голгофское христианство». Многие среди интеллигенции смотрели с надеждой на их выступления. Еще будучи студентом, я познакомился лично с некоторыми из них. Вообще, личная беседа с глубокими людьми всегда давала мне очень много, гораздо больше, чем иная хорошая книга. Я посещал собрание религиозно-философского общества имени Соловьева в Москве, где дебатировались эти церковные вопросы, и беседовал с выдающимися представителями православия. А однажды приехал в Москву старец Оптинной пустыни Анатолий, на всю Россию известный своей духовной прозорливостью. Остановился он в частной квартире Ша на Малом Толстовском переулке. В назначенный день с 6 часов утра у него начался прием. В тесном коридоре толпились люди, пришедшие за советом. Пришла и моя очередь. Я вошел. Старец сидел в кресле. Он очень ласково приветствовал меня, преподав благословение. Удивительная простота, мягкость, тишина чувствовались во всем его облике. Говорил он не совсем ясно, слегка косноязычно, расспрашивал меня о моей жизни, о духовных затруднениях. Перешли к церковному вопросу. «Скажите, батюшка, в чем вы видите главную причину того, что возрождение православной церкви так плохо продвигается вперед?» Старец подумал, слегка вздохнул и очень серьезно сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Когда я впоследствии читал биографию Амвросия Оптинского и познакомился с теми притеснениями, которые чинили синод и архиереи по отношению к глубоко благочестивой Оптиной пустыне, я лучше понял слова старца. Знакомство с такими светлыми личностями дало мне почувствовать в среде православной церкви, наряду с казенной, официальной ее стороной, иную, положительную стихию. Такое же светлое впечатление я вынес из книги Флоренского «Столб и утверждение истины». Я целое лето штудировал это глубокое, значительное произведение о православии. После того я ездил в Сергиев Посад и посетил автора. Его вдумчивый и крайне простой облик, напоминающий обыкновенного послушника, войдя в комнату в простом подряснике, он преломился в поясе иноческим поклоном, лишь дополнил и оживил многое, прочитанное из этой красиво и вдохновенно написанной, я бы сказал, поэмы о церкви. Старчество – это своеобразный институт православия, своего рода поправка, корректив к мертвой официальной церковности. К старцам, как к опытным духовно людям, народ идет со своими скорбями и печалями, прося их молитв и советов. Мои друзья, ревнующие о чистоте моей веры и чувствующие в моих взглядах расхождение с некоторыми сторонами современного православия, посоветовали мне однажды посетить старца Алексея в Зосимовой пустыне. Это недалеко от Сергиева Посада. Я прибыл туда вместе с друзьями. Среди них был один молодой человек, который перед этим потерпел тяжелый удар в семейной жизни и теперь болел вопросом о разводе. Нам отвели место в монастырской гостинице. Мы посещали богослужение. Было много молящихся, паломников с разных сторон. У старца, принимавшего на клиросе храма, была большая очередь. И я не мог попасть на прием к нему в первый день. Пустынь была красиво расположена. Нам позволялось гулять в саду. Помню, я зашел в одну небольшую часовню. Внутри ее был колодец с светлой родниковой водой. Наклонившись над ним, я вдруг увидел на водной глади ясный лик Иисуса Христа. Оказывается, в куполе часовни был нарисован красками образ Христа, и он отражался в воде, как в зеркале, когда она была спокойна. Не так ли душа, словно глубокий колодец, может отражать в себе божественный лик? Если она от всего земного отрешена, глубоко, невозмутимо, спокойно и обращена к Господу, взирает на Иисуса. О, если бы мы могли мысли и желания нашей души сделать такими чистыми и прозрачными, как светлые воды этой криницы, тогда мы постоянно были бы способны отражать небесную красу. Хожу в храм. Вижу, как мой юный друг, весь в слезах, словно пришибленный, сходит по ступенькам клироса, где он только что беседовал со старцем. Оказывается, последний поразил его своим уклонением от его главной сердечной скорби. Вместо того, чтобы помочь ему разобраться в семейных трудностях, он сурово обличал его в лютеранской ереси и наставлял в правоверии. Я был принят на другой день. Узнав, кто я, он заволновался. «Ты из христианского кружка? Руководитель? Как твое имя? Владимир? Так ведь уже вчера у меня тут был такой». Ну, думаю, вот и разгадка слез моего друга. Чашу обличения, предназначенную для меня, пришлось испить ему. И какой растравляющей горечью пролилась она на открытые раны этого несчастливца. Конечно, немалая вина за это лежала на моих друзьях, которые сочли нужным предупредить старца относительно меня, и этим повредили его непосредственному чутью и вдохновению. «Это, видно, батюшка, произошло недоразумение. Вчера был у вас мой друг, а он тоже Владимир». «Ах, вот что! Ну-ну! А скажи, ты признаешь символ веры и Вселенские соборы?» «Да», — сказал я. «Ну, это хорошо, так-так. Держись истинного пути». И дальше он изложил мне еще некоторые советы, касающиеся духовной и нравственной жизни. Было это приблизительно в 1914 году. Позже, в 1915 году, я по смерти своего отца посетил два скита, лежащие недалеко от Троицы Сергиевой Лавры, Черниговский и Гефсиманский. В первом я познакомился со старцем Порфирием, учеником знаменитого старца Варнавы. Портрет последнего, написанный масляными красками, во весь рост красовался в его келье. Отец Порфирий — человек простой, из народа. После беседы с ним он предложил мне остаться посидеть у него. На сундуке обстановка его приемной кельи очень простая. Рядом со мной лежала куча писем, присланных ему с разных концов. Тихий стук в дверь. «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — слышится извне. «Аминь!» — отвечает старец. Входит пожилая крестьянка. Она осеняет себя крестным знамением и творит земной поклон сначала на образа, потом старцу. Остается на коленях, пока он говорит с ней. Ведь она верит, все, что скажет старец ей, это от Бога. Потом пришел человек, попросту одетый, вероятно, посадский житель. Он советовался о каких-то хозяйственных делах. Старец посоветовал ему что-то продать. Вслед за его уходом вышел и я. Крестьянин медленно шел передо мной. Он, видно, не согласился с данным ему советом. «Продать», — бормотал он тихо, — «как бы не так. Службы в монастыре длинные. За всенощной, как только началось чтение бесконечных кафизм на малопонятном языке, я поразился звучным шепотом и говором, вдруг раздавшимся по всему храму. Оказывается, это монахи, стоящие длинными рядами по бокам, мирно беседуют между собой, стоя изо дня в день на длинных службах, притом не все понимая из читаемого, они не выдерживают и переходят к разговорам. В Гефсиманском скиту принимает старец Иаков, совсем не похожий на отца Порфирия. Это суровый, властный и строгий аскет, в то время как Порфирию более свойственны умиление, улыбка и даже шутка. Я ждал в соседней келье, пока он кончит беседу с посетителем. Мое внимание привлекло какое-то писание на стене. Оказывается, это была присяга на верность государю. Изложена она была в той же форме, в какой обычно требуется от каждого чиновника, начиная с словами «клянусь всемогущим Богом». На меня она произвела подавляющее впечатление, как отражение того печального кесаропаптизма, господства светской власти над духовной, которую добровольно угашает свою свободу наша иерархия. Ибо, как правильно говорит Мережковский, церковь не потому стала мертвой, что государство подчинило ее себе, а наоборот, потому государство подчинило церковь, что она оказалась мертвой. Государственный корабль мог и должен был взять ее на буксир. Когда старец позвал меня к себе, я направил главную часть разговора на вопрос, которым так болел тогда, на тему об отделении церкви от государства. На это старец сурово и сухо сказал мне: «Оставь этот вопрос вовсе, а лучше, как учат наши подвижники, внимай себе». «Внимай себе», — еще раз строго сказал он мне на прощание. Я посетил также находящиеся в монастырском дворе глубокие подземные пещеры, в которых в старину известные иноки предавались тяжкому подвигу аскезы. Этот род сурового самомерщвления характерно отражался в облике старца Иакова. Оба старца воплощают в себе две существенные стихии православия, давшие два типа – аскетизм и любовь. На дворе я встретил пожилого монаха, исполняющего черные работы. Мы о чем-то разговаривали с ним. Он не выдержал и высказал свою скорбь по поводу развратной и праздной жизни некоторых монахов близлежащей Троицы Сергиевой Лавры. Кончились дни, когда я мог проживать в монастырской гостинице. Мне предложили ночлег в Гефсиманском скиту. Старик-монах принес мне и ужин из трапезной, гречневой каши с постным маслом. Спать-то мне не удалось, ибо лишь только я улегся, зашевелились очень неприятные посетители, очень неприятное население. Оно и понятно. Комната посещалась богомольцами со всей Руси. Пришлось спасаться немедленно. Монах удивился такой моей чувствительности и отпустил меня. Я пошел, куда глаза глядят, хоть на вокзал. Было поздно. На пути встречаю новое здание. Оказывается, это был новый монастырский лазарет, еще не открытый для приема больных. С улицы видны были светлые, только что выбеленные коридоры. Дай, думаю, попрошусь сюда ночевать. Вхожу. Навстречу выходит послушник. Худощавый блондин, средних лет, с приятным цветом лица и русыми волосами. Как ласково и смиренно он принял меня. Сразу засуетился, отвел меня в чистенькую комнатку, где были железная кровать и стол. Принес маленькую лампу. Наутро стучится и входит с самоваром. Словом, принял меня, как родного, с таким усердием и истовым русским страноприимством, как для Господа. Я прожил там несколько дней и отогрелся соприкосновением в лице этого послушника с подлинной народной русской добротой. Он усмотрел во мне тоже как бы инока и убеждал меня всегда ревновать о благочестии ради Христа. В свете всех этих исканий и хождений понятно, с каким живым интересом я отнесся к вести о том, что будет собор. Мои мечты об истинной церкви вылились как-то в странный и причудливый сон. На темном фоне ночного неба я созерцаю большой храм, весь сияющий бесчисленными звездами, не нарисованными, а настоящими, небесными. И от него распространяется благоухание, как от ароматного сада. Звездная церковь, небо на земле. Так переживался мною в моем воображении идеал церкви. Вы слушали чтение книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Продолжение следует. Сегодня вечером мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Третьего ноября 1918 года был обнародован декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Практически власть с самого начала не только отстранилась от поддержки религии, но и вступила с нею в борьбу. Во всяком случае, там, где была или только подозревалась за религиозной деятельностью политическая подкладка. Народ массами стал отпадать от церкви, поскольку он принадлежал к ней лишь формально. И как обыкновенно, отпадение легко перешло в богоборчество, атеизм и антитеизм. «Кто не со мной, тот против меня». На смену государственной религии явилась государственная безрелигиозность и антирелигиозность. Палка, перегнутая в одну сторону, теперь откачнулась в противоположный край, и согласно русской повадке и способности к исступлению привела к крайности. В центре Москвы, на месте иконы Спасителя, укрепленной в стене бывшей городской думы, над Иверской часовней, теперь красовался рельеф: «Религия есть опиум для народа». В другом месте Москвы, на одной из улиц, я видел висевшую поперек тротуара вывеску, сделанную масляной краской на жести, со словами: «Нет ни Бога, ни природы». К такому выводу приходит умствование, когда оно перехватывает через край, по известному выражению, ум за разум заходит, когда по Достоевскому малый ум в силу душевного извращения становится выше большого ума. А русские мужики в простоте своей немедленно стали применять безбожие к делу. В одном селе Казанской губернии крестьяне вынесли престол из храма на улицу и расположились вокруг него обедать. Однако местные татары не потерпели такого поругания святыни. Они отобрали престол и поставили его на место. Епископ Андрей Уфимский благодарил по этому поводу и в специальном письме, отправленном к ним, помещенном в печати также, магометанского муфтия за то, что он так хорошо воспитал в религиозном отношении своих прихожан. Позднее я не раз наблюдал, как хлеб, картофель и прочие товары в лавках и на базарах отпускались покупателю в мешках, сделанных из красивых пергаментных листов на престольных Евангелий, с каемками, заставками и красными строками. Оказывается, запас заготовленных синодальной типографией Евангелий попал на рынок, и торговый люд, ничтоже сумнящийся, пустил в оборот страницы из Вечной книги, как обыкновенную рыночную принадлежность. И не обратилось ли в самом деле Евангелие в обмеренном христианстве лишь в предмет торговли, который мы продавали за 30 серебряников на рынке мира сего? И не обратился ли вообще храм, дом молитвы, в дом торговли, в чем гневно упрекал Господь народ израильский, когда изгонял торгующих из храма? И вот для обличения нашего Евангелия попало на базар, на прилавок торгаша в качестве оберточной бумаги. Эти измятые и захватанные драгоценные реликвии хранятся у меня как печальные и выразительное напоминание о том, что Святое Евангелие надо не только распространять как книгу, но надо его и объяснять народу. Здесь опять прав Достоевский, который говорит устами Зосимы: «Толкуйте народу Евангелие неустанно». Гибель народу без Слова Божия, и именно без его разумение и приятие всем сердцем. А если Бога нет, то все позволено. Таково ведь русское умозаключение, доведенное до своего конца. Вот тут-то и оправдался пророческий стих из «Бесов» Достоевского. Идут мужики, несут топоры, что-то страшное будет. Приведу одну из ужасных сцен, в которой пал жертвой один из моих друзей, инженер Д. Это было в Тамбовской губернии. Дом в имении некого помещика был осажден озлобленной толпой, которая вознамерилась сжечь его в собственной усадьбе. Тут же случился проездом мой друг, ехавший вместе со своими знакомыми. С ним был юноша А. Инженер стал уговаривать толпу. Эти уговоры дали помещику возможность спастись, обоим же новоприбывшим они стоили жизни. Ожесточенные подстрекатели прежде всего размозжили булыжником голову юноши А, а затем стали бить инженера. Тот принялся от них бежать, кто-то догнал его и проткнул сзади железными вилами. С этим страшным железом в спине, обливаясь кровью, он выпрыгнул в окно, его настигли.